Начало христианской проповеди на территории современной Швейцарии восходит к IV веку, провозглашению императором Феодосием христианства и единой религии всей Римской империи. В летописях упоминается святой по имени Галлус. Он обращал христианство язычников на месте сегодняшнего Цюриха. Многонациональность и многоязычие Швейцарии имеет куда более древние корни, чем ее государственная политика, ведь даже на иконах всех швейцарских святых изображаются святые разных национальностей и цветов кожи. А первым в историческом ряду стоит Сан-Морис, святой Маврикий, чернокожий египетский воин, который жил на рубеже 3-4 веков. Правда, не на всех иконах он узнаваем, порой его изображали европейцем. Существует легенда, что именно святому Маврикию принадлежало копье Лонгина Сотника, которым был пронзен на кресте Спаситель. Никакого отношения святой Маврикий к будущей Швейцарии не имел, и в Альпийских горах он оказался, исполняя свой воинский долг. Сюда по приказу императора Максимиана был отправлен возглавляемый им легион египетских воинов. Но Маврикий был христианином, а в III веке от Рождества Христова за исповедание веры проливалась кровь. За отказ от жертвоприношения языческим богам легионеры-христиане во главе с их военачальником были казнены. В честь святого на месте его гибели основан монастырь. А выросший здесь город носит его имя – Сан-Морис. Насколько религиозны сегодняшние швейцарцы?
В связи с теми изменениями, которые происходили в 20 веке, уже нельзя говорить о глубокой религиозности. Происходит дехристианизация Европы. Мы видим, что все более и более укрепляется этот взгляд на жизнь, так называемые либеральные ценности, которые возводятся во главу угла. Но в то же самое время надо сказать, что швейцарцы, может быть, в отличие от других европейцев, все-таки отличаются в положительную сторону.
По моему субъективному мнению, здесь, ну если, например, брать ту же Францию, здесь куда большее количество людей, не родившихся в православной традиции, среди прихожан православных храмов. Вот если я не могу точно говорить про немецкоязычную часть Швейцарии, но, по крайней мере, в романской Швейцарии куда больше людей, обращенных в православие, по сравнению, с, например, с той же Францией. Швейцарцев, французов, людей с другими корнями этническими какими-то. Опять же, если угодно, не из традиционно православных стран.
Вслед за Карамзиным, генералом русских путешественников, как назвал его Греч, с конца 18 века Швейцария надолго вошла в русскую жизнь и культуру. Этот край, пишет крупнейший исследователь русской жизни в Швейцарии Михаил Шишкин, становится неотъемлемой частью русского литературного ландшафта. Крик базельского осла разбудит князя Мышкина. Тургенев заставит говорить альпийские вершины. Бунин пошлет своих героинь умирать на Женевское озеро. Сюда направлялись эмигранты, цари. Революционеры здесь в тиши готовили кровавые события 17-го года. В Швейцарии жили и работали Достоевский и Репин, Тютчев и Бунин, Тургенев и Шагал, Чайковский и Врубель. И даже в разработке союзного договора 1815 года между кантонами важнейшего для Швейцарии документа после разрушения Наполеоновской империи принял участие чрезвычайный посланник и полномочный министр императора Всероссийского Иван Антонович Каподистрия. Первый православный храм был открыт в 1816 году при европейской миссии в Берне. А примерно через полвека в Женеве была создана первая русская православная община. У того, кто знаком с европейской историей, этот город ассоциируется с протестантизмом. Женева была центром реформации. Именно здесь в течение 40 лет жил Жан Кальвин. Поэтому город, как и в целом Швейцария, не отличается большим количеством древних христианских святынь, как, например, соседняя Франция. Каток реформации прошелся по многим кантонам. Однако в путеводителях среди достопримечательностей современной Женевы с ее самым высоким в мире фонтаном и собором Святого Петра соседствует экзотический символ города – белокаменный православный храм – Крестовоздвиженский собор. Он построен в 60-х годах 19 века на одном из самых высоких мест города.
С тех времен стали интересоваться этим храмом и швейцарцы. И, например, в хоре, например, очень часто приходили петь местные люди. На сегодняшний день у нас костяк, ядро русских людей, которые здесь были, и их потомки. Есть те швейцарцы, которые приняли православие здесь. У нас протодиакон один швейцарец. Но нельзя тоже забывать, что когда произошла революция, под графу «врагами народа» попали и швейцарцы, которые жили уже поколениями в России. И они подвергались тем же преследованиям, как и все, как и другие русские знатные, даже и дворяне. Вот они вернулись к себе домой. И такие швейцарцы с швейцарской фамилией, со своими имениями родовыми, которые сохранились. У них был швейцарский паспорт. От времен еще Петра Великого были, жили. Вот такие швейцарцы здесь дали для этого прихода такое обогащение швейцарцами русскими.
Мне посчастливилось здесь долгие годы работать в храме. Я могу вам сказать, что здесь находится очень много икон, которые были подарены или оставлены в наследство прихожанами от 16 века, 17, 18 век.
Приход Крестовоздвиженского собора многонациональный, как и вся Швейцария.
У нас эфиопы, которые приходят, черные как уголь, а женщины одеваются в белым, как снег, одежды. Это что у нас тоже такие прихожане. У нас и сербы в большом тоже таком объеме. У нас и иногда несколько греков приходят, они любят богослужение на славянском языке. У нас и румыны, 20 человек грузинов на Пасху у нас, и один араб, сириец. И выходит, что на Пасху здесь все улицы заняты народом со свечами. Крестный ход теперь мы делаем по улицам, по кругу храма. А то уже невозможно. Раньше, не так давно, делали крестный ход только в ограде, вокруг храма, и все.
Крестовоздвиженский собор относится к Русской Православной Церкви за границей. А другой, русский храм в Женеве, при Всемирном Совете Церквей, храм Рождества Пресвятой Богородицы, находится в ведении Московского Патриархата. Первое богослужение в общине совершил будущий владыка Цюрихский Серафим Родионов в 1946 году.
Тогда еще не было храма, это было, происходило в часовне в протестантской, первую литургию на день Рождества Пресвятой Богородицы. И можно сказать, что вот с этого момента начинается общинная жизнь на нашем приходе. У нас очень хорошие отношения с прихожанами Крестовоздвиженского храма. Но и надо сказать, что даже до объединения в 2007 году у нас была просто дружба между приходами. И многие очень переживали тот момент, что мы не могли собраться в едином молитвенном собрании у одной евхаристической чаши. И то, что вот были такие взаимоотношения с другим приходом, в какой-то степени и в нескольких еще местах, это было не только в Женеве, в какой-то степени это подтолкнуло русскую зарубежную церковь задуматься о сближении с московским патриархатом.
Владыка Серафим, который много лет окормлял приход, в 90-летнем возрасте основал в маленькой альпийской деревне монастырь. Владыка Серафим, который много лет окормлял приход, в 90-летнем возрасте основал в альпийской деревне в Дампьере в кантоне Во монастырь Святой Троицы.
Сейчас настоятель монастыря, архимандрит Мартин Кафлиш, который является швейцарцем, принявшим православие, постриженным в монашество владыкой Серафимом Родионовым.
Протодиакон Мишель Верна в крещении Михаил тоже швейцарец, принявший православную веру. В юном возрасте он был взят на воспитание семьей русских эмигрантов. Именно тогда он впервые попал в православный храм. Что привлекло его в православие?
Любовь. Когда я пришел в этот приход, я увидел много любви вокруг себя. Священник и его матушка, Ольга Тихоновна, они принимали всех как родных, самых разных людей, всех национальностей, всех происхождений. Всех они как-то принимали по-семейному. В этом приходе было много любви, и это казалось для меня самым существенным, самым главным. И прощающая любовь.
Храм великомученицы Варвары в городе ВВ, в котором служит отец Михаил, по времени строительства второй православный храм Швейцарии после Крестовоздвиженского собора в Женеве. Построил его граф Петр Павлович Шувалов в память об умершей дочери Варваре Орловой. ВВ – маленький городок на Женевском озере, 18 тысяч жителей. Но именно здесь находится самое большое русское кладбище.
Здесь есть представители самых знаменитых родов, здесь есть много старинных могил самого начала 20 века. Поэтому для памяти, для сохранения памяти это кладбище очень важно. Потом, если действительно такой... В этом месте никогда бы не возникло такого количества русских захоронений, если бы здесь не было православного храма.
Среди прихожан – потомки эмигрантов первой волны. Многие родились уже в смешанных браках. Богослужения здесь совершаются на двух языках – церковнославянском и французском. Ольга Игоревна Энглерт, урожденная Троянова, реген храма. Она дочь русских эмигрантов. Отец, Игорь Иванович Троянов, был добровольцем в армии Врангеля. В эмиграции после скитаний по Европе и немецкого плена в 1945 году принял священнический сан. Испытав гонения на церковь, потеряв родину, русские в изгнании с особой остротой почувствовали необходимость христианского единства.
Очень многие из них пришли к церкви. Вот то, что было замечательного в нашей стране, в его культуре, в особенности церковной культуре, люди это оценили, приобрели вот этих условиях, вот изгнанников. У любовь к своим святым и в этом столько тепла, столько радости, что люди вот это хранили и в жутких экономических условиях создавали храмы, часто в каких-то гаражах, в каких-то квартирах. Вот у нас такой храм в Лозанне. Мы его ради этого и храним, на память о том, что это, в каких условиях это все начиналось.
Когда-то потрясения, пережитые русскими мигрантами первой волны, вызвали глубокий переворот в отношении к жизни и вере у многих из них. Тогда внутри эмиграции родились христианские общины. Может быть, и сегодня, в теряющей веру Европе, именно из русских православных общин прозвучит Слово Божие и будет услышано.